Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер». Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Заявление Нарышкина. По-моему, первое после того странного выступления его на Совбезе. Он говорит, что Россия никогда не отступит в вопросах обеспечения своего суверенитета. И решение руководства России начать спецоперацию на Украине опиралось на предельно точную оценку ситуации в мире. Вам не кажется, что риторика последних дней от высоких чинов Российской Федерации, она как будто бы какая-то оправдательная, и, видимо, для уже внутренней аудитории, что ли? Потому что действительно спецоперация затягивается. Почему именно такая риторика?
Ну, вообще-то, ее сроки изначально не объявлялись. Но с учетом того, что небо над югом России было закрыто на 2 недели, понятно, что предполагали в 2-3 недели, кстати, уложиться. Mm-hmm. И понятно, что сейчас в это время не уложится.
Вот. До 20 числа, по-моему, сейчас.
Да, я не думаю, что можно вести речь об там, оправдательной риторике, потому что пока что, в общем-то, общество совершенно спокойно к этому делу относится. Даже наоборот, есть достаточно такое вот активное ура-патриотическое движение, которое сейчас начинает всюду доказывать, что, в общем-то, это заранее было так продумано, чтобы не слишком быстро победить, а то вызвало бы подозрение такая быстрая победа. Угу. Значит, вот. Так что, ну, в общем-то, думаю, сами видите, что на сегодня никаких там оснований предполагать, что есть в обществе какое-то брожение по поводу того, что там затягивается, не затягивается, нету. Другое дело, что когда слишком часто повторяют одну и ту же мысль, там, что вроде как мы никогда не отступим.
Вот будем, сейчас решается судьба России, определяется ее будущее место в мире.
Мы будем продолжать там и так далее. То возникает такое ощущение, что люди сами себя убеждают. Значит, то есть, что не у общественности, у них самих есть вопрос в том, а отступим или не отступим. И, в общем-то, я, знаете, прекрасно понимаю их, потому что в отличие от этих обычных граждан, которые видят, как правило, мир в двухцветном. То есть они либо говорят, так у нас все прекрасно, мы всех победим, потому что у нас есть чудо-оружие, и вообще мы чудо какой народ, значит, другого такого нету, потому что мы просто идем от победы к победе, да и все. Значит, или другие, которые говорят, да нет, это просто ужасно, как можно было такое допустить, там, и так далее. Значит, полутонов, как правило, средний человек не признает, в том числе и в политике. Так вот, матерые политики, да, числу которых, безусловно, принадлежит Сергей Евгеньевич, значит, они прекрасно знают, что можно начать, исходя из одних предпосылок, а заканчивать совершенно в другой ситуации. Да. Это еще Мольтке-старший говорил, что ни один предвоенный план, как бы тщательно он не был разработан, не живет дольше первого выстрела. Потому что потом он сталкивается с реальностью, с планами противника, со всякими случайностями там, и так далее. И, соответственно, постоянно корректируется. Вот. И нормальные политики, точно так же, как и нормальные военные, они знают, что помимо собственных планов есть планы врага. Помимо, кстати, собственных надежд, есть сопротивление врага, которое не всегда можно точно просчитать, при том, что в данном случае мы имеем дело не столько и не только с Украиной, сколько с Соединенными Штатами, и с их планами, и с их действиями. Они значительно больше ресурса, чем, собственно, у Украины. Значит, они могут к этому делу подключать другой ресурс. Значит, понятно, что затяжка операции в любом случае, ну, даже если, допустим, делали скидку на то, что там плюс-минус неделя-две, да, это в любом случае каждый день затягивания, во-первых, позволяет тому же самому украинскому руководству проводить мобилизацию всех наличных сил. Ну, скажем, там, только на четвертый или на пятый день операции началась раздача оружия в Киеве. Значит, следовательно, если предположить, что там теоретически, подчеркиваю, теоретически, да, можно было там захватить Киев сходу, если бы убежала бы вся власть оттуда, бы начался бы сразу развал, то его просто бы не раздали. И, соответственно, мы бы сейчас не имели бы 25 тысяч киевской территориальной обороны, которая в военном плане ничто, но вот в этом самом, в городской застройке, в жилой, значит, вполне представляет из себя серьезную опасность. Это показали еще эти мальчишки из фолькштурма в Берлине, которые жгли себе советские танки, убивали солдат, потому что, ну, окон много, на каждое окно снайпера, значит, не нацелишь. Значит, откуда в тебя выстрелят, ты не знаешь. Значит, потом ты огневую точку подавишь, но выстрел уже будет произведен, хотя бы один. Значит, а если их будет несколько? Вот, значит, то есть понятно, что это уже, значит, усложняет дальше операцию. Потом началась раздача оружия в Запорожье, там еще где-то, там и так далее. Значит, они сейчас сформировали, как они сказали, 100 тысяч территориальной обороны, и уже говорят, что им уже даже больше пока не надо.
Значит, пока... Здесь же проблема еще в том, что территориальная оборона, она не только против российской армии настроена, она, в общем-то, занимается еще и внутренним... Против,
да, чистками.
Чистками внутренними, да.
Значит, ну, в любом случае, кстати, это, ну, явно невыгодный для нас процесс. Там,
безусловно. Вот,
ее формирование. Дальше любой лишний день дает возможность нашим... оппонентам в Соединенных Штатах сориентироваться, значит, оценить масштаб операции, оценить ее конфигурацию и проработать конкретный формат противодействия ей. Значит, и опять-таки мы не будем утверждать, что у них получится, но они же обязательно попытаются. Вот, это опять-таки будет создавать нам новые дополнительные проблемы.
Вы видите риск втягивания третьих государств в эту войну?
Ну, я, по крайней мере, вижу намерение Соединенных Штатов.
Именно большую войну образования, не спецоперацию.
Я вижу намерение Соединенных Штатов, причем это намерение было четко очерчено еще до начала боевых действий на Украине, задолго до. Угу. Значит, организовать конфликт с участием восточноевропейских стран, входящих в ЕС и в НАТО, конфликт с Россией. Значит, они пытались его организовать через Белоруссию, они пытались его организовать через Украину, и они будут пытаться это сделать, потому что, понимаете, ну, вот, да, американцы, значит, организовали этот кризис, значит, они дотолкали Украину фактически до войны, они вынудили нас вести боевые действия. Ну, всем понятно, что, ну, хорошо, не через две, так через четыре недели, значит, или через три, или через четыре, ну, через пять. Значит, все равно украинскую армию додавят. Сейчас окружат в Донбассе ее, так сказать, наиболее боеспособные части, разгромят их, значит, по мере высвобождения войск линия фронта будет продвигаться к Днепру, потом доокружат крупные миллионники, по одному их передавят постепенно, выдвинутся в западную Украину, там линия фронта короче будет, чем сейчас. Значит, соответственно, войск будет вполне хватать на постоянное продвижение, а украинских войск станет значительно меньше. Значит, и в конечном итоге выйдут на западную границу, на этом лавочка закроется. Это понятно. Значит, что дальше делать американцам? Ну, все, санкции уже введены, которые они хотели, да? Значит, через 4, там, допустим, считая с сегодняшнего дня, там, через 3-4 недели война закончилась на Украине. Россия приступила там к какому-то мирному строительству. У нее будет получаться, не получаться, будут пробовать. Это, мы уже говорили, это на годы, даже на десятилетия. Значит, то, что там будет потом происходить, причем вне зависимости от того, эти территории будут включаться в состав Российской Федерации, эти территории не будут включаться в состав Российской Федерации. Все равно мы там будем заняты долгое время, в любом случае, этими территориями. Но это уже, кстати, в принципе, чистый выигрыш России, потому что тогда на ноль помножено, помножено на ноль американский плацдарм здесь. Значит, дальше уже все поляки, румыны и прочие шведы исходят из того, что все, российская граница или российская армия стоит на их границе. И
буфера
в случае, да, в случае плохого поведения, значит, с ними может случиться несчастье. Значит, они начинают учитывать, что Соединенные Штаты не могут оказать и не хотят оказывать полноценную помощь своим восточноевропейским партнерам. Ну, потому что Украина для них была не менее важна, чем Польша. Если они не оказали помощь, то, значит, и Польша не будет оказывать помощь. Ровным счетом потому, что они не хотят подставлять Вашингтон под ядерный удар, вступая в войну из-за Польши, Украины, Румынии, Словакии, из-за кого угодно. Значит, они начнут переориентироваться постепенно на Россию, потому что Россия, вот она, на границе стоит. А Соединенные Штаты там далеко за океаном. Значит, и ситуация в Европе начнет постепенно, медленно, постепенно меняться в нашу пользу. Америке это всем не надо. Они не для того начинали украинский кризис, чтобы вот так просто все отдать. Следовательно, они будут пытаться вот эту войну поддерживать. Но украинские силы не резиновые. Они исчерпаются достаточно быстро. Значит, надо к этому делу подключить другие силы. Польшу, Румынию, Прибалтику, кого угодно. А желательно всех вместе. Для того, чтобы с совокупным потенциалом своим они дальше связывали, кстати, российские войска. У нас не такие крупные сухопутные силы. Да, там, 260 или 280 тысяч человек. Если прибавить к ним воздушно-десантные войска и морскую пехоту, то всех вместе там где-то порядка 350 тысяч. Со всеми там еще спецвойсками, которые можно использовать. Ну, хорошо, ну, до 400 тысяч. Нет, и надо, территория страны огромная. Мы не можем полностью обнажить Дальний Восток, там, мы не можем полностью обнажить азиатскую границу. Ну, необходимы резервы внутри страны на всякий случай. Там, значит, соответственно, сильно увеличить группировку на Западе возможности нету. Ну, увеличить на 200 тысяч до 250 тысяч. Но это не такие гигантские силы, да, значит, которые могут в один момент уничтожить все восточноевропейские армии сразу. Значит, соответственно, война затянется еще, еще, еще. Потом к этому делу можно пытаться подключить еще кого-то там и так далее. Значит, но в любом случае даже затягивание боевых действий хотя бы на полгода, да, для Соединенных Штатов было бы большим подарком.
Но получается, что с одной стороны Российская Федерация дала себя спровоцировать, с другой стороны, как вы говорите, если Штаты это давным-давно все продумывали, а с другой стороны, смотрите, мы говорили, что нам не нужно расширение НАТО на восток, и поэтому мы проводим демилитаризацию, чтобы границы НАТО не было здесь. Но если территория Украины будет подконтрольна, например, Российской Федерации, или будет даже иметь нейтральный статус, но все равно де-факто будет каким-то образом под контролем нашей страны, граница НАТО, она все равно, вот она. И более того, разве эти страны не будут накачиваться оружием больше обычного?
Ну, во-первых, я бы не сказал, что Россия дала себя спровоцировать. Значит, потому что, да, американцы долго готовили, и мы долго уворачивались от этого дела. 8 лет, которые мы уворачивались от провокации, это очень большой срок. Я никогда не думал, что удастся почти 2 пятилетки, значит, маневрировать. Но удалось. Вот. А потом, понимаете, даже если вы знаете, что вас хотят спровоцировать, но если очень хотят, вас спровоцируют. Это как с этим самым. Значит, все знают, что если на вас бросается там собака, да, какая-то, то не надо ее сразу бить палкой, надо, кстати, попытаться ее испугать каким-то другим образом, да. Но бывают ситуации, которые под общие эти рекомендации, в общие рекомендации не вписываются.
Ну, понятно.
Значит, она все равно на вас бросается. И тогда вы любыми подручными средствами, хоть даже голыми руками, пытаетесь эту собаку убить, потому что иначе она убьет вас. Мы имеем дело примерно с такой же ситуацией. То есть, когда особо выбора не было, значит, и реагировать приходилось в любом случае. Значит, другое дело, что, опять-таки, оценка необходимых для быстрого проведения операции силы средств, судя по всему, была занижена. То есть теоретически, опять-таки, можно было, очевидно, снять войска с других направлений, учитывая, что они снимались на короткий промежуток времени, значит, сделать группировку побольше и не воевать в масштабе 1-3 или 1-4, да, а хотя бы, кстати, на паритетных основах, что позволило бы быстрее значительно проводить эту самую, проводить операцию. Но война – это целый поток случайностей, и их все предусмотреть невозможно. Поэтому изначально, когда государство готовится к боевым действиям, почему я, кстати, всегда говорил, что война – это самое последнее дело, то есть это когда у вас уже нет другого выхода. Значит, потому что тогда вы отдаете себя в руки случайности. Значит, и всегда, если вы какой бы прекрасный план вы ни подготовили, вы должны делать скидку на эти случайности. И я думаю, что не только военные, но и политики наши должны были сделать скидку на эти самые случайности, и, как у нас любят говорить, там, иметь план Б, план В, там, и так далее. Значит, ну, опять-таки, не знаем, какие, да, и не знаем, как они реализуются, но в любом случае, значит, предположить, что все может оказаться не так хорошо, должны были, и, следовательно, должны были иметь какие-то запасные планы на случай, альтернативные планы, я бы сказал, на случай такого подобного затягивания боевых действий. Пока что, повторяю, пока что. Пока американцы не готовы активно вмешивать в это дело своих союзников, хотя войска они в Польшу перебрасывают, и вот эту вот дискуссию о самолетах они все время держат в информационном пространстве. Да. То есть много чего ушло, а это остается.
Хотя болгары отказались, словаки отказались, а поляки тоже говорят, ну нет, но вот мы не знаем. Ну, как-то так.
Вы знаете, что буквально накануне вот этого военного кризиса, да, который начался 24 числа, значит, большая часть Европы говорила, что там, ну, если введем санкции, то ну, никакие, да. А потом как-то ничего, ввели по полной программе. Сейчас другое дело, что пытаются выкрутиться из этого дела.
Вы думаете?
Ну как?
Мы пытаемся или они?
Нет, они пытаются выкрутиться из этого дела, потому что ну, французские компании практически все остались на территории России.
Французы, да, говорят, там Тоталь такому подверглась давлению вот политическому, что
и уходить не стали. Макрон сейчас всем рассказывает, что вообще-то надо как-то там договариваться, потому что нельзя ломать европейскую экономику. Там у Шольца что-то там...
Шольц сказал, что с нас историческая вина снята.
С него, да. С него лично.
С него лично,
из дедушки эсэсовца. Значит, снята историческая вина. Вот. Он как-то самое явно менее адекватен, чем его предшественница. Но, там, тем не менее, и германский бизнес, там, опять-таки, и правительства других европейских стран, они пытаются каким-то образом маневрировать по принципу «санкции мы ввели, а теперь будем думать, как их обходить». Кстати, то же самое делают Соединенные Штаты, которые учат своих собственных бизнесменов обходить санкции, которые они же ввели против России. Потому что зачастую эти санкции бьют по ним даже больнее, чем по нам. Вот. Так что у нас, но тем не менее, у нас есть прецедент, когда с одной стороны Европа говорила, что никогда там ничего такого страшного не будет, а с другой стороны ввела по полной программе, причем сразу же.
Да, вот, то что есть, беспрецедентно, кстати.
Да, причем даже с тем же самым, даже тот же самый «Северный поток-2» заморозила моментально. То есть сразу же день в день, значит. Вот. Хотя, опять-таки, хотя рассказывали, что мы этого делать не будем.
Ну, потому что давили или что? Или потому что действительно все такие эмоциональные? Я никогда не поверю, честно говоря, что какой-то бизнес уходит, крупный, и вообще капиталисты будут рассуждать про гуманность того государства, где они работают, а не про личную выгоду.
Ну, во-первых, у капиталистов никто не спрашивал, решение принимали чиновники. Вот. Это во-первых. Во-вторых... Есть еще общественное мнение. С общественным мнением тоже хорошо поработали. Вы прекрасно знаете, что сейчас мнение именно европейское общественное мнение настроено против России сейчас в своем большинстве. Значит, политики это учитывают. То есть они понимают, что потом ситуация изменится, но сейчас-то она такая. И надо на это дело реагировать. Каждый реагирует по-своему, но в целом они реагируют примерно одинаково. И, наконец, самое главное, о чем мы с вами тоже уже говорили неоднократно. У Европы есть столетняя привычка работать младшим партнером Соединенных Штатов. И в рамках этой привычки выросли все европейские элиты. И у них это не только привычка, это проблема их благосостояния. Это вопрос их собственного выживания, политического престижа. Поэтому для них нормально принять решение вот в ситуации или да, или нет, да, когда нельзя маневрировать больше, когда вы или с нами, или с ними. Для них нормально принять решение, что не с Соединенными Штатами. Они другое решение политически принять не могут.
Вы знаете, Ростислав, честно говоря, я размышляю на тему того, что вообще происходит, и почему так быстро санкции вводятся, почему такой эмоциональный накал и так далее, что, в принципе, беспрецедентно, это правда. Даже события 8-летней давности, даже там бомбардировки, значит, Югославии, что угодно. Мне кажется, что мир как будто бы, знаете, вот освобождается от какого-то вот этого бремени вечных переговоров каких-то, наднациональных институтов, какого-то гуманизма по отношению друг к другу. Как будто это какой-то лишний морок, который вот появился, знаете, лишний слой после Второй мировой войны, потому что думали, что все будут жить в таком гуманном мире, а на самом деле это не так, природу человека вообще не исправить.
Ну, это не мир освобождается, а Соединенные Штаты освобождаются. Дело в том, что до тех пор, пока они могли реализовывать свои интересы в рамках международных организаций, они именно этим и занимались. Но когда стало понятно, что сейчас международные организации будут работать, ну, если даже не против Соединенных Штатов, то не в их пользу, они занялись разрушением. Причем о том, что Соединенные Штаты разрушают сложившийся миропорядок, говорится и в России, и за ее пределами уже лет 10. То есть это стало очевидно. Лет 10 как, а занимаются они этим значительно раньше, потому что они стали терять свою гегемонию, а без военно-политической гегемонии вся остальная система, построенная Соединенными Штатами, не работает. Это ее становой хребет. Это как в Советском Союзе была партия. Как только отменили шестую статью, посыпался Советский Союз. Вот здесь, как только отменяется гегемония, сыпется американский мир. Значит, поэтому по-другому они работать не могут, то есть они действуют по принципу «не можешь предотвратить, возглавь». То есть, если нельзя удержать вот эту систему международных организаций в американском подчинении, ее надо уничтожить, чтобы они не работали против Соединенных Штатов, чтобы они не наступали на их интересы.
Но это какая-то постоянная тяга все равно, латентная тяга к тоталитаризму.
Ну, это вполне естественно, послушайте. Вы знаете, мы скажем про себя, в принципе, очень хорошими, да? Значит, потому что мы же за правду, это они за зло, да? Но мы ведь, в общем-то, тоже стремимся нести миру добро, которое мы видим добром, да? И когда нам говорят, ну, вы там это самое, отстаньте от нас.
Как-то не так, да.
Да, мы без вас хорошо себя чувствуем. Мы говорим, не, ребята, вы не можете без нас себя хорошо чувствовать, потому что вы находитесь на наших границах. Если вы будете себя слишком хорошо чувствовать, нам будет плохо. Поэтому извините, подвиньтесь, но придется как-то учитывать наши интересы. А почему вы будете учитывать наши интересы, а не мы ваши? Ну, потому что мы сильнее.
Потому что мы вас напугаем, да.
Даже не напугаем.
Ну, понятно, можем и прихлопнуть. Да. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Как раз про переговоры поговорим после информационного выпуска. И, соответственно, стрим в YouTube продолжается до 10:30.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:36, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Револьвер». Мы продолжаем с Ростиславом Ищенко, президентом Центра системного анализа и прогнозирования. Очень много сообщений, даже не могу, честно говоря, в них сразу разобраться.
Да и не надо.
Да и, наверное, не надо, да. На самом деле, товарищи, если хотите, то пишите, пожалуйста, конечно, только вопросы по делу, потому что очень много вот люди чат используют чисто, чтобы друг с дружкой общаться. Я очень ценю, это классно, вот, но если у вас есть вопросы по делу, пожалуйста, их формулируйте так, чтобы я это сразу увидела. Так, самая важная часть плана – это планирование на случай, если ваш план провалился, говорит Алексей Морозов. Да, приводит статую известную. А еще угрозой военной силы можно привить расположение положении Восточной Европы, говорит Роман Иванович. Кстати, логичный вопрос, потому что так долго формулировался образ Российской Федерации как, значит, угрозы и прочее, прочее, прочее. И, как кажется, мы-то воспринимаем действительно, что вот мы эту операцию освободительную, там, нацисты, фашисты и прочее на Украине. Но были лояльны к нам области. Харьков, Одесса, Николаев, Херсон там и так далее. А вам не кажется, что сейчас есть определенная проблема, что эти-то люди, может быть, и не воспринимают нас как освободителей?
Не кажется. Во-первых, что значит лояльные к нам области? Они что, заявляли о своей лояльности, решения какие-то принимали, нет?
Ну, они, по крайней мере, не высказывались там москалякам,
Могиляку и прочее. Никто не высказывался, что на уровне Черкасской области принималось решение москаляку, Могиляку. Не было такого, на уровне Житомирской не было. Были относительно лояльные к нам люди. Где-то их было больше, где-то их было меньше. Но, кстати, даже на Юго-Востоке, как показывали последние опросы, значит, их преимущество было только относительным. То есть, условно, людей, которые симпатизировали как-то России, причем как симпатизировали, это еще разобраться надо, было 40%. Значит, людей, которые не симпатизировали России, считали, что с ней надо воевать, было 36%, а остальные были вроде бы как неопределившимися, да? Но в результате процентов 60 было не за Россию, даже в юго-восточных областях, скажем так. Не против, может быть, все были,
но
да?
И не за.
Но и не за. Значит, начнем с этого, да? Вот, потом, понимаете, я говорил уже неоднократно, что... У нас существует такая легенда, там, она, кстати, распространялась теми людьми, с многими совершенно искренне, кто считал, что вот если бы в 2014 году ножкой бы топнули и танки бы послали, то давно бы все бы вопросы бы решили. И решили бы значительно проще, чем сейчас. Значит, но наблюдая 2014 год, кстати, я тоже оценивал готовность украинского общества в 2014 году к принятию российской помощи военной в подавлении Майдана более оптимистично, чем это оказалось на самом деле. Потому что что я увидел в 2014 году? Во-первых, армия откровенно перешла на сторону Майдана задолго до того, как начался Крым. Потому что Янукович посылал воздушно-десантные части подавлять Майдан, они просто не доехали. То есть они чуть ли не неделю ехали и не доехали. А не доехали они потому, что 10 человек останавливало целый поезд с десантниками. Они выходили на железнодорожные пути, и поезд останавливался. И вот представьте себе, в поезде там едет батальон воздушно-десантный, да, там 300 человек. И они не в состоянии 10 человек убрать с путей, не покалечить ничего, просто взять за руки, за ноги и отнести в сторону, и поезд поехал себе дальше. Ну, никто же в это не поверит. Но именно так останавливали. То есть это под телекамерой так останавливали. То есть 10 человек на железнодорожных путях, все, поезд останавливается и стоит. И сутки стоит, а командиры говорят, мы не можем ехать, тут люди стоят. Они нас остановили. Значит, зато, когда надо было ловить Януковича, который все еще был президентом, верховным главнокомандующим, их ничего не останавливало. Они его ловили по всей стране. Погранвойска, армия, все. Значит, ловили его по всей стране. То есть силовики уже в своей массе перешли, значит, на сторону Майдана. Значит, даже в этих самых, даже в, как вы говорите, лояльных областях, да, значит, только в Крыму значит, Беркут перешел на сторону народа. В Харькове они сидели у себя там в этих самых в казармах, никуда не выходили, но они не мешали привезенному, по-моему, там Винницкому или кому-то там другому, уже не помню, Беркутуру, спецназу милицейскому, разгонять это уже был, собственно, и не митинг, там уже обладминистрацию захватывали пару раз. Значит, ну, короче говоря, подавлять фактически выступления в Харькове. В Одессе местная полиция стояла и спокойно смотрела, как сжигают людей в Доме профсоюзов. Да ее было достаточно для того, чтобы все это прекратить.
Конечно.
Но они стояли и спокойно смотрели. А потом тех, кого сжигали и не добили, они еще и арестовали. И у них, у этой полиции, их отбивали горожане. Да, вначале отбили, потом они там по новой арестовали и так далее. Но не все совершенно спокойно перешли на ту сторону. Значит, при том, что они, в общем-то, ситуацией владели, да, они осознавали, что в стране происходит. Конечно, там были и офицеры, там и военнослужащие и так далее, которые все это для себя не приняли, кто-то уволился, кто-то там сопротивлялся там, и так далее. Но это были единицы в общей массе. Там были десятки в общей массе там, и так далее. Общая масса силовых структур перешла на сторону Майдана. И кто вам сказал, что они бы не сопротивлялись бы российскому вторжению? А Россия тогда имела на западных границах значительно меньшие силы. Потому что все, что вот сейчас воюют на Украине, было создано за последние 8 лет.
Ну да.
Значит, а тогда там можно было наскрести 10-20-30 военнослужащих, которые отправят на Украину. В расчете на то, что их будут встречать с цветами. Ну, но если бы не с цветами, то все. Значит, они бы там просто бы увязли.
Так и сейчас не встречаются с цветами.
Да, это но сейчас войска побольше.
Войск вот. Побольше, это понятно. Но как быть действительно с тем, что... Понимаете, вот логика... Ничего,
если операция начата, ее надо доводить до конца.
Нет, это понятно. Но дальше, когда Кремль говорит, да, что у нас нет цели оккупировать Украину, у нас есть цель...
Мы ее не будем оккупировать, мы оставим там...
Вот просто так?
Нет, мы оставим там войска для поддержания... Для оказания помощи местному режиму в поддержании правопорядка.
А местный режим-то это кто? Мы рассчитываем, что Зеленский уйдет? Мы рассчитываем, что Зеленский заключит какую-то бумагу?
Это только от нас зависит.
Ну, нет, мы же с вами про планирование говорим. Вот я и думаю, если мы говорим А, значит, надо и продумать Б, потому что, ну, хорошо, значит, оставляем, допустим, там армию, прошу прощения, для, значит, ну, поддержания порядка. Но, с другой стороны, а где гарантия, что если там будут те же самые люди, которые, например, поддерживают Зеленского или Зеленский, они не сделают все то же самое, что делали на протяжении 8 лет?
Ну, как они сделают все то же самое, если армия будет наша?
Я говорю про восприятие России, вот в чем дело.
Неважно, как они воспринимают. Понятно, что, допустим, те, кто нас ненавидит, любить в ближайшее время не будут. И понятно, что их много на Украине. Там от 50 до 60% населения. Значит, но не любят нас тоже по-разному. Значит, есть люди, которые реально считают себя другой нацией, европейской.
Ну да.
Значит, и которые действительно считают, что в России ничего нету, значит, это нищая страна, которая живет хуже Украины даже сейчас. Значит, что объединиться с ней там, или иметь с ней что-то общее, это обречь своих детей, внуков на несчастную жизнь, на прозябание и так далее. И они сейчас толпами бегут в Европу. Значит, причем такими толпами, что Европа уже испугалась и стала закрывать границы. Значит, если раньше они говорили, что примут 5-6 миллионов, и даже 6,5, то сейчас приняли 2 и говорят, все, хватит.
А там свои начинают, вот. По-моему, уже возмущаться.
Ну, естественно, начинают возмущаться, потому что они же не знали, кого они принимают. Они же думали, что они принимают телевизионную картинку, а принимают они реальных украинцев. Это совершенно разные вещи. А вот, значит... часть все равно сбежит. То есть они не будут жить в стране, которая является даже не частью, а пусть даже сателлитом России. Они просто уедут. Это речь идет о миллионах. Это наиболее активная часть. Нет, наиболее активную часть убьют в ходе войны. Значит, следующая по активности сбежит. Кто-то останется и будет сопротивляться. Саботировать там и так далее. Но их будет уже значительно меньше. И самое главное, что за несколько лет их можно будет рассажать по тюрьмам. Кто-то будет постепенно меняться. И самое тяжелое – это не бандеровщину вытравить. Потому что действительно, те люди, которые говорят, что там развернули телевизионную пропаганду, и там, ну, не за несколько дней, конечно, как некоторые думают, но за несколько лет исправили ситуацию. Да, с бандеровщиной так можно. Это мы видели, буквально 70 лет Советский Союз воспитывал в одном духе. А потом за считанные годы, развернув радиоприемники и телевизионные, значит, сделали совершенно другое общество, никаких проблем. Самое сложное будет бороться с укоренившимся общественно-экономическим менталитетом. Потому что это огромная коррупционная система, да? Это вот как, самое, как фильм «Спрут», помните?
Конечно.
Значит, вот в данном случае вы приезжаете на Сицилию. Все так привыкли жить. Всем так комфортно. А вы сюда приезжаете, начинаете что-то блеять про закон. Да вас проще убить. А поскольку вся Россия туда не приедет, туда, значит, приедут только отдельные люди, из которых, кстати, большинство будет считать точно так же, как местное население, потому что они сами выходцы из местного населения. И только единицы будут что-то блеять про закон. И этих единиц можно либо коррумпировать, либо убить. Что, собственно, и будет происходить. Вот это вот самое тяжелое. Изменить менталитет общества. Сделать его нормальным, совместимым с российским. Потому что до тех пор, пока это не будет изменено, значит, действительно, они все равно будут смотреть и думать, не, ну там неправильно живут, совершенно неправильно.
Тогда и нам для этого надо сформулировать цели такие, что, а что из себя представляет российское общество, что из себя, какую программу предлагает Российская Федерация, как она сама в принципе развивается.
Значит, Российская Федерация ничего не предлагает. Значит, Российская Федерация на данный момент решает проблему завершения военной кампании.
Это понятно.
Это самое главное.
Да.
Значит, после завершения военной кампании идет оценка ситуации, потому что то, о чем мы с вами сейчас говорим, это моя субъективная оценка, еще чья-то субъективная оценка, еще чья-то субъективная. Нам надо получить объективный срез. Для этого надо получить оценку на местах, возможно, даже пройти там какие-то опросы, там еще что-то. Получив более-менее объективную оценку ситуации, значит, происходит планирование, то есть на сколько лет все это растянется, и что мы с этим удовольствием будем делать, и как, главное, мы это будем делать. Потому что возможны варианты. Возможны варианты создания протекторатов, возможны варианты включения в свою территорию, возможны смешанные варианты там, и так далее. Значит, получив представление о политической системе, которую мы хотим там видеть, значит, и в течение скольких лет она будет работать, и что нам должна принести в результате, в рамках этой политической системы мы начинаем воспитывать новый управленческий класс.
Для этого надо брать Киев, нет?
И для этого, да, что-что?
Киев для этого надо брать?
Для этого надо выйти на западную границу.
А,
или, по крайней мере, если уж не получится выйти на западную границу, пожать полякам руку на Эльбе.
И разделить по Днепру?
Как получится. Не, лучше выйти на западную границу, потому что всегда, знаете, лучше иметь запас определенный.
Угу.
Дело в том, что мы не знаем, что сделают с той территорией, которая окажется в руках у Запада. Там могут посадить Зеленского в качестве марионетки, значит, и еще после этого лет 200 компостировать нам мозги тем, что все, что у нас, это оккупированное, а все, что их, это независимая Украина.
Ну, понятно, да-да-да.
Поэтому лучше выйти до западной границы, значит, а там правительство в изгнании вымерло и вымерло. Значит, через лет 50-100 все окончательно утрясется, даже если Запад будет с этим делом не согласен.
Вас не смущает появление такое, попытка начать активные какие-то просто в прессе заявления со стороны Януковича?
Ну, все хотят что-нибудь заявить. Тем более, что Виктор Федорович точно так же, как и большая часть его команды, он умеет работать только в этой системе. В той, которая была, и в той, которая сейчас на Украине умирает. И да, он, в общем-то, я думаю, хочет тоже, если не он хочет, он уже, в принципе, человек поживший, может быть, он уже только отдыхать хочет.
Конечно.
Так сын хочет, там, окружение хочет и так далее, там, какое-то окружение у него осталось, значит, хочет вернуться и переделить все в свою пользу. А для этого надо иметь какой-то символ. Ну вот у кого-то символом является, допустим, Азаров, у кого-то символом является еще кто-то, у кого-то символом является Янукович. И каждый со своим символом, значит, бежит туда и говорит, вот сейчас мы сделаем всем хорошо. А особенно хорошо мы сейчас сделаем себе.
Ну,
в этом я в этом не вижу, кстати, ничего страшного, потому что тот, кто туда добежит первый, значит, его оттуда первым и унесут. Потому что сейчас там вообще сделать ничего невозможно. Я говорю, там надо вначале хорошо оценить ситуацию там, и так далее, а управлять-то надо уже. И те люди, которые придут туда управлять, они, по сути дела, смертники. Ну, как смертники, в политическом плане смертники. То есть потом только позорная отставка. Я не знаю, каким надо быть гением, чтобы выкрутиться в этой ситуации, когда население против тебя, ресурсов у тебя нету, значит, и опереться тебе не на кого.
Угу.
Что бы ты там ни делал, хоть лезгинку пляши с утра до вечера, Значит, но вывернуться из этой ситуации практически невозможно. Значит, поэтому, ну, пусть себе, пусть едут, пусть управляют там и так далее. Это даст время, да, это же они, это же местные кадры, да. Значит, тем более, что многие там на месте и находятся. Они никуда не эмигрировали, ну, конечно, они там сидят. Да. Значит, это даст время, по крайней мере, сориентироваться, посмотреть, где на что. Кто на что как реагирует, и выработать определенный план. Потому что сейчас, когда эта территория находится под контролем Соединенных Штатов, когда она находится под контролем собственного нацистского режима, оценить всю глубину проблемы невозможно, можем только предполагать. Да? Значит, можем недооценивать, можем переоценивать, можем оценивать точно, но для того, чтобы составить нормальный план действий, надо иметь наиболее, кстати, точную оценку. А наиболее точную оценку можно дать только после того, как территория окажется под контролем. Вот, патруль, но в это время кто-то должен ею управлять. Ну, понятно, значит, там какое-то время там будут идти гуманитарные конвои, да, чтобы население там не вымерло с голоду, значит, еду будут везти из России. Но вы видели на примере Донбасса, гуманитарные конвои не решают проблемы организации нормальной жизни. Конечно. Они только позволяют не умереть с голоду.
Просто проблема же здесь, Ростислав, еще в том, что когда Крым присоединился к Российской Федерации, мы понимали, что и внутри, например, тот же самый бизнес-сектор, да и даже сейчас, несмотря на те санкции, которые вводятся, у меня большие сомнения, что те же самые банки, они придут в Крым. Это про работу, про как бы налаженную нормальную работу. И не только, ну, банки, нефтяные компании,
и прочее. И бизнес, и банки в Крым пришли. Другое дело, что они пришли не под своими брендами, ну, да, а пришли там под дочерние, но тем не менее проблемы-то они решили. Не сразу, но решили. И сейчас им будет проще, потому что, во-первых, все контакты разорваны. То есть санкции против них уже и так запущены на полную катушку. Уже, кстати, бояться нечего особенно. Значит, сохранять нечего с Западом. Во-вторых, уже есть наработанные на том же Крыме и на Донбассе наработанные варианты, да, действий, которые позволяют, значит, обходить те же самые санкции. Вот. Так что, ну, придут, когда надо будет. Просто другое дело, что сейчас вот просто прийти, да, хотя есть рисковые бизнесмены, которые любят заниматься, так, спрыгнул в прорубь, да, или выплыву с большим мешком денег, или утону. Вот.
Падали, пропал, да?
Да, кто-то, наверное, побежит туда за сверхприбылью, потому что в таких случаях, да, можно наслечь сверхприбылью. Значит, большая часть бизнеса, безусловно, будет стоять, прицениваться и смотреть. Поэтому я говорю, вначале пойдут гуманитарные конвои, чтобы народ просто не вымер с голоду. Значит, потом начнут, мы видели все на примере Донбасса, потом начнут постепенно возрождать какие-то предприятия, те, которые возродить можно. Значит, это какие-то отрасли, которые могут работать. Да, понятно, что проще всего, допустим, это сделать с сельским хозяйством, потому что земля вот она, и крестьяне вот они.
Ну, конечно.
И их обеспечили тем самым ГСМ и семенным фондом, и они опять пошли работать. Значит, понятно, что, оттолкнувшись от этого, можно возрождать эту самую пищевую промышленность, да, переработку сельскохозяйственных культур. Значит, понятно, что можно, значит, оттолкнувшись от экспортного потенциала сельского хозяйства, возрождать какие-то там транзитные мощности, да, восстанавливать дороги, восстанавливать порты там и так далее. Значит, что дальше, это уже опять-таки это вскрытие покажет. Какие отрасли экономики там можно восстановить или создать заново, чтобы население получило работу, чтобы оно могло сами трудиться. Значит, в Донбассе тоже все это шло, кстати, опытным путем. Давайте попробуем здесь, давайте попробуем здесь. Здесь заработало, а здесь, ой, не заработало. Значит, вот, к сожалению, опять-таки, это результат 30-летней разрухи и десятилетней практически гражданской войны. Значит, то есть быстро там ничего не будет. Значит, но самая главная проблема заключается в управленцах, потому что найти нормальных управленцев, не просто умных там и субъективно честных, а тех, которые будут работать в российской системе координат, там практически невозможно. Их надо воспитывать. Воспитывать их надо долго. Значит, вот на этот переходный период надо найти какую-то форму, которая будет не компрометировать Россию, а наоборот, которая сделает Россию центр, да, единственным лучом надежды в темном царстве, спасителем местного населения, когда местные власти будут восприниматься как плохие бояре, а федеральные власти как хороший царь, который от плохих бояр спасает. Значит, вот такую систему необходимо выстроить. Причем вне зависимости от того, мы будем рассматривать Украину как свою территорию сейчас, как свою территорию в перспективе, или как вообще какой-то протекторат, который нужен просто для того, чтобы на этой территории не было чужой политической активности.
А есть еще такой момент, Ростислав, 3 минуты буквально остается у нас с вами, но переговоры, которые идут, не идут, и непонятно к чему приблизились в принципе. Потому что одни говорят, да, о чем с этими людьми разговаривать, а другие говорят, ну, в любом случае, после любого конфликта, после любой войны, спецоперации и так далее, все равно мир наступает, потому что какие-то договоренности достигаются. И чем быстрее их сейчас можно достичь, тем быстрее, соответственно, все это закончится.
Ну, и то правильно. Значит, разговаривать с ними не о чем. Но действительно всегда, значит, ведутся переговоры, да? Угу. Даже Кейтель, которого потом повесили, приезжал подписывать капитуляцию.
Ну, конечно, да.
Значит, ну и, наконец, мы же говорим, что должен быть всегда какой-то там план Б, В и так далее. Мы не знаем, чем и как закончится вот это военное противостояние. Нам совсем не улыбается, чтобы оно развивалось там в войну на полгода, на год и дальше.
К сирийскому сценарию.
С частью Европы, с половиной Европы, со всей Европой там, и так далее. Чтобы этот конфликт переходил в псевдоуправляемый, как думают американцы, по сути дела, в неуправляемый там, и так далее. Нам надо его как можно быстрее закончить. И при условии, что эта власть, да, примет российские требования, теоретически можно таким образом закончить конфликт. Потому что понятно, что они будут пытаться вывернуться и обмануть. Это к бабке не ходи. Значит, на следующий же день скажут, что они не то подписывали, не так подписывали и вообще не с той стороны читали. Угу. Но, во-первых, войска там на территории Украины никуда не деваются. Значит, но зато на какой-то период получают возможность разоружать местную армию, потому что там вопрос стоит о прекращении сопротивления, да?
Так.
Значит, и само решение местного правительства подписать с Россией соглашение на российских условиях или на близких к российским условиям, раскалывает местное общество. И, следовательно, дает определенные бонусы. Это, кстати, и для нашего общества посылает не всегда хорошие сигналы. Угу. Вот. Но местное оно раскалывает однозначно, потому что там есть люди, которые просто не сдадутся.
Ну, одного из переговорщиков уже убили.
А есть люди, которые просто ждут возможности, когда можно будет сдаться, наконец-то не морочить себе голову. Вот. Поэтому такой вариант не самый хороший, но его тоже надо держать про запас, потому что есть варианты еще хуже.
Ну, если как бы отдаются в этом отчет, вот в чем дело.
Ну, я думаю, что люди, которые 20 лет достаточно успешно управляют Россией и вернули ее из небытия в сверхдержавы, ну, должны отдавать себе отчет. Было бы странно, если бы они на таком пустяке споткнулись.
Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас информационный выпуск. Я к вам в 2 часа вернусь.